105 Псалом, 1 стих. Аллилуйя, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Ибо Он благ. Почему надо славить Бога? Потому что Он благ. Он очень благ к нам. И когда мы понимаем что-то благое вокруг нас, это всегда удивляет нас, ну, как бы наши эмоции меняются. И когда мы думаем о Боге, как Он благ к нам, грешным, что Его вовек милость, да, так много у милости Бога к нам. И, конечно, мы хотим славить Его. И здесь 105-й Псалом, он вспоминает, псалмопевец вспоминает милость Божию, но он вспоминает историю Израиля, как Бог действовал в Израиле. И то, что он вспоминает, это он понимает, что Бог благ еще раз и хочет славить Его. И что интересно, вот этот 105-й Псалом и 106-й, это как бы вкратце весь Ветхий Завет, почти. Ну, не Ветхий Завет, а точнее история Израиля. Здесь как раз Ветхий Завет, он почти весь, это история Израиля. Да? И вот он как раз здесь, он вкратце описывает в этих двух псалмах. Итак, мы читаем со 2 по 3 стих. «Кто заречет могущество Господа? Возвестит все хвалы Его, блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время». Значит, кто изречет могущество, то есть в смысле трудно до конца понять пути Божьи, как Бог работает. Мы не всегда понимаем. Но одно ясно, повиновение приносит блаженство, блаженный, хранящий суд. Есть вещи, которые не очень нам ясны, не все пути, хотя мы должны исследовать пути Божьи, познавать Бога. Но одно ясно, блажен человек, который хранит суд, творит правду во всякое время. Потому что иногда приходят сомнения, а стоит ли уповать на Бога, стремиться к святости. Есть всегда такие, особенно когда трудности приходят, сомнения. И вот поддержка в том, что нет, Бог велик, и это блаженство служить Ему, хранить Его истину, Его пути соблюдать. Дальше мы читаем, с 4 по 5 стих. «Вспомни о мне, Господи, благоволение к народу Твоему, посети меня спасением Твоим. Дабы мне видеть благодействие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим». То есть что мы видим? Мы видим, что этот человек, он нуждается в помощи. Он славит Господа, но он сам нуждается, ему очень нужна эта сверхъестественная помощь свыше. «Вспомни о мне», он говорит. И он также вспоминает не только себя, но и народ, по всей видимости, не только он нуждается, но и весь народ нуждается в своем Спасителе, чтобы он со всеми своими братьями и сестрами возрадовался, веселиться весельем народа твоего, да, хвалиться с наследием. То есть сейчас не совсем была такая ситуация, народ, и он сам попал, когда они могли хвалиться Богом. Были трудности. Дальше мы поймем, что происходило. 6 по 11 стих. И вот он вспоминает историю Израиля. И мне всегда интересно, человек, вот ему нужно «вспомни о мне, Господи, вспомни о мне». И мне всегда интересно, как человек будет молиться, какие он слова он будет говорить, да, как он, потому что его молитва не заканчивается, он продолжает. Интересно, как он будет, ему нужна помощь Бога. Какие слова он будет говорить, как он будет убеждать Бога, что он нуждается в помощи, да? Как убедить Бога, что вам нужно помочь, да? Это интересно, как сделать так, чтобы молитвы ваши были услышаны, да? То есть псалмы, они раскрывают, и это вдохновлено Духом Святым, это написано в Библии, и это помогает нам понимать Бога и его характер, соответственно, обращаться к нему по его воле в соответствии с его характером. Подстраивать себя под Бога, да? И это очень интересно. И вот он продолжает, 6 по 11 стих. «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милости твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но он спас их ради имени своего, дабы показать могущество свое. Грозно рек море черному, и оно иссохло, и провел их по бездным, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось». Здесь он прежде всего исповедует: мы согрешили. И в то же время он вспоминает милости Божьи, потому что они согрешили, но они воззвали к Богу, и он их спас. Да, в 8 стихе. И вот эта вот мысль: мы согрешили, но воззвали к тебе милость, и ты спас, она будет постоянно повторяться в этом псалме и дальше. Он здесь говорит, он здесь вспоминает, исповедует, признается честно, что отцы, то есть израильтяне, да, когда они были в Египте, и когда они вышли из-под фараона и шли в землю обетованную, да, они шли, то есть их Бог спас. Такое звучит признание. Они не разумели чудес твоих. То есть какие чудеса были? Ну, самое главное то, что вот Красное море, Черное море, оно расступилось чудным образом. Вода справа стояла стеной, слева стояла стеной, и они по суху прошли, сколько там, 2 миллиона было, да? А потом египтяне, которые гнались за ними, которые их приперли их к морю и думали их истребить, они тоже пошли в этот проход, но вода их накрыла, и они все погибли. Это было большое чудо, большое избавление. Но и другие чудеса были. Чудо с этими 10 казней, да, как Бог судил и Египет и спас Израиля. Да. Великие чудеса. Град величиной с талант, то есть таланты где-то примерно 32 килограмма. То есть такие вещи. Тьма была по всей земле, а вот где жили израильтяне, там светло было. То есть такие чудеса, много-много чудес они видели. Но говорится, что после всего этого они все-таки не разумели эти чудеса. Они не разумели, что Богу нужно доверять. Не встречать ропотом трудности. Не говорить Богу: ну как ты такое допустил? Не роптать, а встречать верою. И ожидая, так с верою молиться, а не роптать, не бросать обвинения Богу. И то, что с ними произошло, то, что они начали роптать там. В исходе 14 глава написано: возмутились они. Да? Возмутились у моря. У Красного моря, когда они увидели, что египтяне их догоняют, и они в тупике, и там куча колесниц, вооружений против них, они... Говорится здесь, что они возмутились. И мы читаем конкретно эту историю, исход 14 глава, с 10 по 12. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ним, и весьма устрашились, и возопили сыны Израиля Господу. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, вывел нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вот так вот они думали о Боге. Бог их такие чудеса сделал, и получается, Бог их как бы вывел, чтобы специально погубить, да? То есть столько чудес он сделал, и они теперь... сомневается, что Бог силен их довести, что Бог силен исполнить свое обетование. Что получается, Бог солгал, что ли? Он сказал: я вас выведу и доведу до земли обетованной, которую я клялся Аврааму. Да? То есть Бог это обещал. Раз Бог обещал, он не даст своему народу погибнуть. Ну и потом их Бог спас, море расступилось, и они прошли. Да? То есть они воззвали все-таки, и они прошли. Да? Это великое чудо, но... Им здесь упрек, их поведение, это не было угодно Богу. Вот то, как они стали кричать на Моисея, и это как бы ропот был на Бога. Они как бы не авторитет, святость, силу Бога ставили под сомнение. Это после тех знамений, которые они уже видели. Это все мы сомневаемся, да. Но каждому, кому больше дано, с того больше спросится. Тем им было очень много... Знамений показано очень много до этого. А? Да, получается, им было недостаточно, да? И они не верили. И здесь им упрек. Они возмутились как бы против Бога. Но Бог их помиловал, спас чудным образом. До. Вот они, что ты сделал с нами, вывел нас из Египта. Это до. Вот когда армия приближается... По человеческим понятиям это, конечно, страшно. Некуда, да. Да, и по-человечески понять, конечно, страшно. Они, кто бывшие рабы, оружия у них нет, держать они его не умеют. У них там дети, повозки, все такое. И здесь отборные колесницы приближается такое, что там целая пыль от этой армии идет. Да? Конечно, зрелище, да. Но они видели могущество Бога, и они должны были проявить веру, да. То есть им такой упрек. Не уразумели они чудес Божьих. Они не понимали, что Бог уже столько им показал, что Бог силен победить и исполнить свое обетование. Если Бог нам что-то обещал, Он доведет нас. Что бы в данный момент перед нашими глазами не было. И Бог специально допускает эту ситуацию. Он специально допустил то, что египтяне погнались, и они оказались в такой в тупике. Специально Бог сказал Моисею, иди и туда, пойди, и фараон передумает и погонится за вами. То есть Бог это знал. И Бог сказал фараону, иди, так произойдет. Почему он так сказал? Он хотел испытать свой народ, чтобы они проявили веру. Они проявили ропот, да? Они не разумели чудес. И Бог теперь их будет постоянно испытывать их веру. Он будет им давать шанс, он будет ставить их в страшные, трудные ситуации, чтобы они проявили веру вместо ропота. И вот дальше мы читаем. Им нужно было уразуметь вот эти чудеса, силу Бога. То, что Бог верен. Да? Очень легко верить, что Бог верен, когда вокруг все хорошо. Да? Но когда жизнь трещит по швам, вот тут-то мы должны проявить веру. Нет, Бог верен, Бог силен устроить мою жизнь. Бог силен исполнить обетование свое. Они все время сомневались. Был момент, когда Моисей пришел, сделал чудеса, первый раз пришел. Сделал чудеса, бросил шест, и шест превратился в змею. И они поверили. Но потом, как только через несколько дней на них наложили тяжелую работу, они сразу пришли и ругали Моисея за то, что он тут начал им говорить как бы о пробуждении, о свободе. Все, им свобода уже. То есть, и они проявили неверие из-за малодушия и тяжести работы. Но, чтобы быть практически, вот такой пример. Молодой верующий, ему, молодой человек, молодой верующий, он верит, только веровал в Бога. И ему говорят, что Бог любит тебя, что Бог простил твои грехи, что Бог будет вести тебя по пути возрастанию, что Бог приведет тебя на небеса, Он силен сохранить тебя, да? И молодой верующий, конечно, здорово, да, Бог великий. Но когда наступает трудность в его жизни, вот тут он должен поверить. Действительно ли Бог доведет меня? Когда христианин увидит, сколько в его жизни грехов, он может унывать, может показаться, нет, у меня столько много грехов, вряд ли Бог сможет справиться с таким отвратительным характером. Ну, как пример, да? И он может унывать. И он может начать думать, а что в церковь ходить? Я вот такой плохой, трудно мне измениться. И он может унывать, да? Но Бог призывает проявить веру. Бог силен изменить нас. Бог силен поставить нас перед собой чистыми, святыми, непорочными. Ну, давайте сейчас читать, мы увидим. Там история продолжается. Ну, дальше мы читаем с 12 по 13. Да, с 12 по 13 стих. «И поверили не словам его, и воспели хвалу ему. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения». Когда вот это море красное было разделено, а египтяне потонули, они возрадовались, конечно, они воспели Господу. Да. Но там сказано, что через 3 дня они опять уже начали роптать, потому что не было воды. Через 3 дня они начали роптать, потому что не было воды. Им, конечно, хотелось земля, где молоко и мед. Но им не хотелось, скажем так, характер вырабатывать, который Бог хотел выработать в своем народе, это им было неинтересно. Святость, проще говоря, им было неинтересно. Познавать Бога, какой есть Бог, им было неинтересно. Земля, где молоко и мед, где они будут жить хорошо, припеваючи и собирать большие урожаи, это им было интересно. И как только трудности появлялись, так как им хотелось вот этого материального благополучия, как только трудности проявляли, а именно материальное благополучие, получалось, их не Богом было, а не сам Бог. Вот тут-то и конфликт происходил у них. Они не могли проявить веру.
Дальше читаем с 14 по 15 стих. «И увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемое. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их». Эту историю мы подробно можем увидеть в Исходе 16 глава, со 2 по 3 стих я прочитаю, и потом 12. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15-й день 2 месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилев на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилев: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И в 12 стихе: «Я услышал», Бог говорит, «я услышал ропот сынов Израиля, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и знайте, что я Господь, Бог ваш». И здесь израильтяне, мы видим, они опять не проявляют веру через эти трудности. Да? Бог так вел свой народ, вместо того, чтобы проявить веру, израильтяне опять проявляют ропот, они смотрят, забывают, что в Египте они были рабами, их детей сбрасывали в реку, угнетали их. Но они это забывают и вспоминают, что там было мясо, хлеб они ели досыта, а здесь вроде как бы пустыня. И эта картина тоже, как она духовно с нами происходит, верующими в Новом Завете. Мы освободились от старой жизни, мы теперь во Христе, мы свободны от греха, мы не рабы греха больше, нет этого угнетения, есть мир с Богом и так далее, свобода. Но мы иногда нам кажется, труден этот путь, по которому Бог нас ведет. Нам кажется, что вроде ничего в Боге нет. А вот там, когда я был неверующий, почему-то так. И мы иногда начинаем засматриваться назад и искать этих старых вещей. И проявляем ропот, недовольный то, как Бог ведет нас. Как бы даже желаем вернуться назад. Не доверяем Богу, что нам кажется, что Бог не любит нас. Они говорили уморить голодом, и мы думаем: Бог, что ты делаешь? Неужели Бог, ты хочешь, чтобы мы духовно голодали? Бог, конечно, этого не хочет. Здесь Он дает чудо своему народу, по милости Он дает им на утро хлеб стал с неба падать, манна, да, и у них 40 лет эта еда была. И еще также вечером перепелы налетели, и у них была возможность есть мясо, которое они так сильно хотели. Потом эта история через 40 лет повторилась, и тоже они просили мясо, и Бог дал им перепел, но в этот раз уже они, потому что не учили эти уроки, роптали, не проявляли веру, они объелись этих перепелов, и многие из них как бы отравились и погибли. Как в Псалме там говорится, что Он исполнил их непрошение, но послал язву на души их. Вот. То есть мы видим, они увлекались похотением в пустыне. В старую жизнь они хотели. А то, что Бог ведет их в лучшее, они не доверяли. И Бог их так воспитывал. Дальше мы читаем. 16 по 18. «И позавидовали стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверлась земля, и поглотила Дафан, и покрыл скопище Аверона. И возгорелся огонь скопища их, пламень попалил нечестивых». Вот здесь вот как раз, когда трудно, бывает то, когда нас Бог ведет. И иногда Бог воспитывает нас, и Бог не хотел, чтобы его народ застрял в пустыне на 40 лет, но они застряли в пустыне на 40 лет из-за своего неверия. Бог их хотел через 1,5 года ввести в землю обетованную. Но так как они не веровали, они остались, и было трудно. И вместо того, чтобы винить себя, быть смиренным, понимать, что это по их причине, они остались в этой пустыне. Это не вина Моисея и Аарона. И не исследуя как бы свои сердца, забывая эти уроки Божии, они стали искать виновных в других людях. И в Моисее, и в Аароне они считали, что это он нас вывел, и вот мы здесь теперь в пустыне в этой, и они начали просто роптать, говорить: Моисей, что ты думаешь, ты один, что ли, пророк, с нами тоже Бог говорит. И, в общем, это были тоже начальники израильские, но они ставили под вопрос авторитет Моисея и Аарона и то, как Бог через них говорит. И из истории мы знаем, это в числах 16 глава, с 1 по 3 стих. Ну, давайте прочитаем. Числа, 16 глава. С 1 по 3. Корей, сын Ицгара, сын Кааф, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Ильява, и Авнав, сын Фалефа, сыны Рувима, восстали на Моисея, и с ними сынов Израиля 250 мужей, начальники общества, призываемые собрать люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святые и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Вот такие вот обвинения. Моисей был кроткий человек, он выше себя не ставил, он заботился о любви людей, но вот его упрекает то, что он как бы ставит себя выше, мнит о себе, хотя это Бог избрал Моисея, а не Моисей поставил себя на такую позицию, и они это знали, должны были знать, и это ихняя была вина, то, что они застояли в пустыне, но здесь они проявляют ропот, проявляют вот это раздражение, зависть, и Бог вступается за своего избранника и за Моисея, и он, мы знаем из этой истории, там в числах, что те, кто восстали, они были все наказаны, кто-то из них прямо под землю провалился живым, а кто-то, как бы огонь с небес сошел и попалил вот этих вот 250 начальников. И эта история здесь напоминает нам в 105-м псалме то, что как израильтяне, они не повиновались, как они постоянно проявляли неверие. Несмотря на то, что Бог столько сделал, они не разумели его чудес, не проявляли веру, проявляли ропот или еще какие-то негативные чувства. Дальше описывается с 19 по 23. Сидели, сделали тельца у Харивы, поклонились истукану и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте и дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей избранного не стал пред ними в расселении, чтобы отвратить ярость его и не погубить их. Здесь израильтяне проявляют вот это глупое идолопоклонство. Моисей пошел на гору к Богу, потому что сами даже израильтяне, они говорили Моисею: пусть Моисей с нами говорит, а не Бог, потому что нам страшно. И он пошел на гору, чтобы принять этот завет, эти заповеди для народа. И пробыл там 40 дней, но израильтяне, они пришли к Аарону и сказали: где этот Моисей, что с ним стало, неизвестно, давайте выберем нового начальника, и давайте выберем этот Бог, как бы невидимый, нам нужно что-то видимое, нам нужно что-то реальное, как бы, не просто какие-то речи, хотя они сами совсем недавно, видите, как глупо они поступают, совсем недавно они стояли у горы, там эта гора, был гром, молния, дым, им страшно был, трудный звук, они не видели Бога, но они понимали, что это великий Бог, они вместо того, чтобы поклоняться, как бы по вере, они хотят что-то видимое. И делают этот истукан, золотой телец, бык этот. И по тем временам они так, это так объяснялось, что бык, он вот такой вот крепкий, сильный, он тянет, ведет, в нем такая сила. И вот так вот люди считали, что это помогает им поклоняться Богу. Вот. Но, конечно, Бог это им говорил, что это мерзость, не делайте никакого изображения, не поклоняйтесь им, не служите. И так вот, видите, так быстро они оставили эти заповеди. И Аарон даже Аарон поддался и сделал этого тельца. И, конечно, был гнев сильный Бога на свой народ, и он хотел его истребить, и он сказал Моисею: отойди, я истреблю этот народ, а от тебя произведу другой народ. Но Моисей, он вступился, молился 40 ней постился и ходатайствовал за свой народ, и Бог помиловал, только благодаря Моисею. Но читая эту историю, мы понимаем, как, насколько глупы были израильтяне, и насколько они... Вы знаете, вот эта история, когда мы читаем вот этот 105-й Псалом, или весь Ветхий Завет, мы понимаем, что Бог праведен, когда изливает свой гнев. Когда мы смотрим на историю вот с этим тельцом, Бог праведен, если он уничтожит. И поэтому, когда мы читаем Новый Завет, если мы отрывок какой-то прочитаем, где описывается Божий гнев, мы можем не понять, почему Бог злится, что так, нам может стать не по себе. Но на самом деле, когда мы знаем всю историю Ветхого Завета, то, как народ избранный вел себя, мы понимаем, что народ Божий заслуживает гнева Бога, и Бог... Гнев Бога всегда праведный, и мы понимаем Бога лучше, и это помогает нам просто знать Бога, и что Он понапрасну, Он никогда не гневается. Бог любви. И Он был терпелив к своему народу, и эту любовь мы видим, то, что Он помиловал свой народ. Он помиловал Аарона. Аарон-то вообще был... Ему столько было дано, как он мог такое допустить? Но Бог его помиловал, вот это удивляет. Бог помиловал Аарона и свой народ, он не уничтожил их. То есть даже в этом мы видим милость и любовь Бога. Дальше мы читаем с 24 по 27. «И презрели они земли желанные, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял он руку свою на них, чтобы не изложить их в пустыне, не изложить племя их в народах и рассеять по землям. Они презрели землю желанную, не верили слову его». Да? И когда Бог уже подвел их к земле обетованной, Он дал поручение через Моисея послать 12 разведчиков. И эти разведчики обошли землю, вернулись, и 10 из разведчиков сказали, что земля эта действительно, да, очень хороша, но там очень укрепленные города, высокие стены, и там вообще великаны. Там великаны. И вот такие, то есть израильтяне, они подумали, как мы можем бороться с таким укрепленным народом, хорошо вооруженным, колесницы, великаны, стены. И они начали роптать, и до того, что они хотели побить даже камнями Моисея, они были злые на Моисея, но на самом деле они роптали на Бога, потому что они, получается, представляли Бога, что Бог лжив, что же Бог их вывел из Египта, чтобы потом перевести, где великаны, стены высокие в городах, чтобы их уничтожить. Нет, конечно, Бог знал, что Он делает. Бог проверял их неверу, но вместо веры они проявляют ропот, бунтуют против Моисея. И это уже было не первый раз, это много-много раз они делали. И Бог им говорит: все, так как вы, Он говорит своему народу, вы мне не верите, то вы действительно, в Египет вы не вернетесь, но вы останетесь так и умрете в этой пустыне. И 40 лет пройдет, пока все вы не перемрете, только дети ваши, которые от 20 и младше, они войдут, а вы не войдете. И вот такая вот трагедия народа Божьего. Бог клялся, обещал через Авраама, сказал через Моисея им, что Он выведет и введет их, но они не вошли. Почему? Ветхий, то есть Новый Завет нам говорит, из-за неверия они не смогли войти. Из-за неверия. Бог хотел, не требовал от них быть сильными воинами, мудрыми. Он хотел, чтобы они доверяли Его силе, что Бог силен ввести. Израильтяне думали, они думали вот этой вот мирской мудрости. Они думали: ну как же так? Бог нас ведет, великаны не везде живут, а вот куда Он нас ведет, именно там великаны. Вместо того, чтобы понять и увидеть возможность для Бога прославиться, они подумали, что Бог несправедлив, Он как злой к ним, что же Он привел их туда именно, где именно там великаны, да? Иногда в нашей жизни может так получаться, что нам кажется, что Бог нас ведет именно там, где самое трудное. Но тут надо проявить веру, а не робот. Иначе есть определенное опасение для нас, что если мы хронически проявляем неверие, то мы не дойдем туда, куда Бог нас ведет. То есть эта история, она так отрезвляет нас. Они презрели землю желанную. Это была хорошая земля, но они из-за неверия отвергли ее. И в конце концов не получили. Роптали, подняли, и Бог не дал им и войти именно из-за неверия.
Ну, это да, но в данной ситуации вот то, что им нужно было, это то, что Бог силен их вести в эту землю. Там были великаны, там были вооруженные люди, укрепленные города. Им нужно было верить, что Бог силен. Они сами не могли по себе, это понятно, но Бог был с ними. Бог там в столпе облачном шел днем, в огненном столпе шел ночью и все так далее. И они видели эти чудеса, они должны были уразуметь, что Бог, если Он вывел, то Он обязательно доведет. Если Бог спас нас, то Он обязательно доведет нас до небес. Но вот эта проблема человечества, мы хотим контролировать свою жизнь сами. Мы так привыкли. Почему? Это произошло из Эдемского сада, когда сказано было: «И станете вы как боги». Боги что делают? Они что хотят, то и делают, да? Ну, вот по греческой мифологии или какой. Что боги? Они управляют всем, да? Боги. И когда человек хочет быть как боги или как бог, он берет на себя вот эту ответственность управлять своей жизнью. Это может казаться заманчиво на определенных этапах. Я управляю своей судьбой. У меня все в своих руках, у меня все под контролем. Это может заманчиво. Но очень часто это приносит, в конце концов, переживания, депрессии. Потому что в жизни, в каждом дне, постоянно многие вещи, которые мы не можем контролировать. И мы переживаем из-за этого. И мы меряем все вот этим. Я могу это контролировать? А, это хорошо. Я не могу это контролировать, я это переживаю. И когда Бог говорит, тебе не нужно это контролировать, я это сделаю. Я Бог, не ты. Я это сделаю. Если мы верим Богу, мы идем туда. Если мы не доверяем Богу, мы смотрим на себя, нам кажется, нет, я не смогу, и тут начинается ропот. Но это не вера, это недоверие Богу. Мы должны понять, что мы не можем, но Бог может. И Бог обещает. Бог знает, что мы слабы. Бог знал, что там великаны. Бог знал, куда Он их вел. Он знал. Он испытывал свой народ. И вот они пренебрегли эту землю. Не верили Слову Его. Как важно верить Слову, написанному Слову. Роптали и так далее, и так далее. Вот. И Он обещал им, ваши дети войдут, а вы и не войдете. В Египет вы не вернетесь, но и в землю обетованную не войдете. И вот эта печальная история нам должна проявлять веру. Проявлять веру в благодать. Проявлять то, что веру в то, что Христос всегда силен спасать, приходящих через Него к Богу. Всегда. Благодать, она сильна. Дальше мы читаем. С 28 по 31. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеас, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. Вот другая история тоже. Это когда Валаам, он подговорил язычников, чтобы язычники хотели как бы победить израильтян, но они понимали, что моавитяне в частности, они понимали, что народ этот сильный. И они боялись израильтян. Вот. Это уже было в конце 40 лет, когда 40 лет уже заканчивалось. Это был 39-й год. Через год они уже вошли потом, через год они вошли в землю обетованную. Но вот такие события происходили за год до этого. Испуганы были язычники, моавитяне. И им Валаам сказал: вы их победить не можете оружием, но что вы сделаете? Вы подружитесь с ними. И приглашайте их на свои пиры, выдавайте своих женщин им, и они якобы подружатся с вами и пристанут и будут поклоняться вашим богам, вот, а ихний бог святой, он их отступит от них, и тогда они будут слабы, и как бы вы их победите. Такой план Валаам, он понимал некоторые духовные вещи и их использовал в своей корысти. За деньги он это все, ему потому что обещали деньги, как бы это. Вот. Но это отдельная история. И так и получилось. Они начали дружить с этим народом, хотя Бог им говорил ни в коем случае не связываться. Да? и стали поклоняться этим квал, фигур, это языческий бог, жертвы бездушные, вот раздражали этим бога. И там была такая история, когда один сын одного из иудейских, израильских начальников, он прямо на глазах у всех привел эту языческую женщину, которая тоже была дочерью какого-то там князя, в свой шатер, и никто с этим ничего не делает. А Финеас вот этот, он не стал на это смотреть. Финеас был, он был внуком Аарона. Был, он внуком Аарона был, то есть молодой человек был в это время, да. Он взял копье и пошел и пронзил их обоих, потому что это было, они не должны были, израильтяне, вступать в связь с язычниками, да. И язва прекратилась, там язва какая-то, эпидемия была, и эпидемия прекратилась, и Бог благословил Финеаса, потому что он проявил ревность по Богу. Он проявил ревность по истине, он спас других людей, потому что действительно то, что Валаам сказал, так и произошло. Бог начал уничтожать свой народ, и то, чего хотели моавитяне, и происходило, да, и народ Божий становился слабее. Но вот этот Финеас, он проявил ревность, да, сделал этот нестандартный поступок, вошел в шатер и убил этого прелюбодея духовного, да, и суд, то есть Бог остановил и проявил милость к своему народу благодаря Финеасу, потому что он увидел, хоть один человек есть, который стремится за праведность и хочет повиноваться Богу, и Бог остановил эту язву, эту эпидемию, и народ был спасен, моавитяне не победили, да. То есть вот такая история тоже, опять они не повиновались Богу. Но Бог их помиловал, не уничтожил, да? Дальше мы читаем. С 37 по 41. Нет, с 34 по 36. Не истребили народов, которых сказал им Господь. А что, я простал? Нет, мы прочитали до 31, это про Финеаса, а потом... А вот с 32 тогда по 33. Прошу прощения. 32. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, то есть Моисея, и он погрешил устами своими. Тоже очень интересная история. Вы представляете Моисея, который пытается войти в землю обетованную. У него своя, Бог в его жизни работал, и он хотел вести народ Божий, но этот народ Божий ропчет про него постоянно, ропчет про Бога, любые трудности встречает неверием, типа пойдем обратно в Египет. И Моисей, он терпел. Вот этот народ, да, проявлял к ним, пытался им помогать, вести их, назидать, но в определенный момент он сорвался, разгневался, ему показалось, что вообще никуда ни я не войду, никто никуда не войдет с таким неверием, да, он сам как бы, да, проявил неверие в определенной степени, да, что Бог силен даже с такими каверзными ситуациями, все равно проявлять свою милость, как бы, это в числах 20 главе эта история описывается, просто для сокращения времени не читаю. Вот, и он там, вместо того, чтобы сказать скале, он начал бить в скалу, два раза ударил, там, типа сказал, ну что я вам выведу воду, что ли, из скалы, так он в раздражении это сказал. В общем, проявил неверие, и Бог проявил недовольство им и Аароном, и он им сказал, за то, что вы не явили мою святость Богу, то есть народу, за то, что вы проявили неверие, вы тоже не войдете в землю обетованную. Моисей. Бог. Да. Народ прогневал Бога у Меривы, и они огорчили дух его. Вот этот народ огорчил дух Моисея. И он погрешил устами своими, Моисей. И там в этой истории объясняется. И Бог ему сказал, Моисей тоже было очень много дано. Мы не должны думать, ой, что это Бог, это самое, Моисей такой верный слуга, и тут. Мы должны понимать то, что Моисею было много дано. Он лицом к лицом разговаривал с Богом там на этой горе. Так он поступать, ну, он не должен был так поступать, да. Он должен был верить, что Бог милостивый, что Бог терпит этот народ, и он должен терпеть, что Бог сказал, что они войдут в землю обетованную, они войдут. И вот такое произошло. Моисей и Аарон, они не вошли. Бог издалека показал ему эту землю, но он не вошел, он сказал, твой ученик Иисус Навин, он ведет, а ты, и Моисей молился, но Бог сказал нет. Тоже там такое слово, вера стоит, да? А? Да, он усомнился, он устал. Это, допустим, когда мы находимся в... Погрешил, да. А там, да, там написано, что они не поверили. И в числах написано. Это как если, допустим, я, вот, допустим, пастор в церкви, и, допустим, в церкви обстановка духовная плохая, да. И я, как пастор, пытаюсь всех как бы вести к Богу, но никто, ну, как бы, плохо духовный рост идет. Я не говорю, что такая ситуация в церкви, ну, просто, я говорю, да. И я в какой-то момент начинаю раздражаться. Ну, вот вы тут ничего не слушаете, такие сики, Бог вас оставит. И начну уже такие вещи, как бы, от раздражения говорить. Не волю Божию, не то, что Дух Святой говорит, да. И меня, как пастор, как лидер, как человек, на которую люди смотрят, на меня больше ответственность, да, если я буду от себя что-то такое говорить, да. Вот. И Моисей, он поступил в такую ситуацию, но это народ его потому что народ постоянно это самое ворчал, и Моисей не выдержал, да. Вот такое произошло. Но этот человек говорит, этот народ даже как бы Моисея довел. Вот такие мы были упорные. Вот этот человек, который написал Псалом. Вот. Дальше мы читаем с 30. Но Моисей, я всегда вспоминаю, Моисей, он все-таки попал в землю обетованную. Потому что когда... А? Что? Он не попал, но когда Иисус на горе преображения преобразился, к нему пришел кто? Моисей и Илия. Моисей, он стоял в центре земли обетованной, и он разговаривал с самим Мессией. То есть, такой интересный поворот. То есть, он... Но там это отдельная история, там гора, есть такая гора преображения, такое событие в Новом Завете. Иисус там преобразился, и он беседовал с Моисеем там на этой горе. Да, он попал на землю обетованную. Ну и вообще, Бог по-прежнему его использовал. Да, и это большая честь прийти и разговаривать с Иисусом, говорить об его исходе из Иерусалима, ну как бы о кресте и все такое. То есть это все равно большая почесть. Вот когда народ роптал, Это трудно понять, почему Бог так вроде строго поступил с Моисеем, но просто мы не понимаем, насколько много было открыто Моисея. Моисей, он там вообще, он лицом к лицу, он когда выходил от Бога, у него даже Бог лицо светилось. То есть, да. Да, но все равно Моисей, он великий человек, и Бог его хвалит, и Иисус его хвалил, и у него в вечности, у него почетное место. И Моисей ни о чем не будет жалеть, а только... петь, что славьте Господа, и Он благ и вовек милости. Вот что Моисей будет делать. Он не будет ворчать на Бога, ой, я не вошел в землю обетованную. Он не будет. Вот. И дальше мы читаем с 34 по 36, да? Не истребили народов, которых сказал им, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью. Это говорится уже, когда израильтяне, вот это уже поколение, а 20 лет они вошли в землю обетованную, как Бог и обещал. Иисус Навин их вел, но и они завоевали, допустим, сколько-то процентов земли. Но остальные проценты, остальные части они не завоевали. Они должны были их завоевать. Бог давал им силу, но они не завоевали. Они оставили некоторые народы, ну, может, их поработили или как-то обложили налогом, но они не истребили. И постепенно они начали дружиться, смешанные браки, и народ начал из-за них опять поклоняться идолам. Бог им сказал истребить эти народы. Не все, а вот именно какие-то он сказал. Они не истребили, стали дружить, и это языческое идолопоклонство прилипло к ним. То есть опять они не исполнили Божью волю. Уже другое поколение опять не исполнило Божью волю. Опять не верили, да. Но это говорит как бы о христианине, который достиг чего-то во Христе, духовной жизни, но остановился. Дальше он не хочет. какие-то оставляет области. Он как бы решает, ну, я неплохо, я не хуже, чем другие, даже лучше, и оставляет, и не открывает свое сердце для воли Божьей, как бы. Нет, конечно, нет. До конца. Куда Бог ведет, надо идти. Вот. И они, мы дальше читаем, они смешались с язычниками, стали поклоняться идолам, хотя у них первая заповедь, вторая ясно об этом говорится, и все такое. То есть это опять большой грех был для израильтян поклоняться идолам этим. И мы дальше читаем с 37 по 41. И вот что они делали? Они прилепились к этим идолам и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Язычники считают, что они поклоняются там какому-то богу, там, плодородию или еще чего-то. Библия говорит, это поклонение бесам. За этими идолами, они вроде бы бездушные идолы, да, там, эти изображения, они вроде бездушные, но на самом деле за этим стоят демоны, бесы. Они хотят, чтобы народ им поклонялся. В конце концов, поклонение бесам. Вот. И проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступки своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящих стали обладать ими. Опять это история Израиля, и они в языческих... Вот почему Бог хотел уничтожить хананеев, истребить их, да? И израильтяне должны были их истребить, они истребили. Потому что этот народ, он был очень грешный. Они вот практиковали вот это, то, чего и, египтяне не практиковали. Они человеческие жертвоприношения не практиковали вот в этих религиях. Да? И Бог терпел их. Да? Содом, Гоморра был до этого уничтожен. Но он их терпел и потом сказал, все, конец. Да? Суд Божий на вас пришел. Но суд Божий должен был пройти через израильтян. Но они до конца все не исполнили. Да? И вот теперь они сами стали приносить в жертву своих дочерей этим богам. Язычники, вот те, эти хананеи, они думали так. Высшая духовность, если ты пожертвуешь своим сыном или дочерью, принесешь их в жертву вот этому богу. Они считали это высшая духовность. Раз ты готов пожертвовать этим, да, то бог этот язычник, он тебя точно услышит. Они так верили. И израильтяне, они вот престились такой лжедуховностью, такой лжепожертвованностью, да, и начали, и земля осквернилась кровью, невинную кровь они, Бог не требовал человеческих жертв, для Бога это мерзость. Человек грешен, во-первых, чего приносить в жертву? Он грешен, его кровь не святая, это бестолку. Это только, как там в Колоссянах говорится, это только имеет вид мудрости, какой-то там аскетизм, ничего, это глупость. Вот. Но эти язычники поклонялись, и израильтяне стали поклоняться. Ну и в общем, вот эти вот, до этого грехи всякие были. И потом много-много раз идолам они поклонялись. Земля осквернилась кровью своих же дочерей, сыновей, и Бог все. И он сказал, и он предал их в руки язычников. Пришли язычники, и они поработили израильтян. Да, вот давайте прочитаем с 42 по 46. И враги их утесняли их, и они смирялись под рукой их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его порцем своим и были уничтожаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорби, когда слышал вопли, и вспоминал завет свой с ними и раскаивался по множеству милости своей. И возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Сейчас мы закончим вот этот псалом, только другой не будем. То есть, что произошло из истории Израиля, мы знаем, что они были уведены все в плен. Храм был разрушен, на земле поселились язычники. Бог оставил свой народ, слава Божия покинула храм, и все такое, народ был истреблен, а остальные были уведены в рабство. И, кстати, этот человек, который пишет псалом, он, наверное, как раз находится со всеми израильтянами в рабстве в Вавилоне. И он вспоминает, как отцы согрешили, как он согрешил, и он молится о спасении, чтобы Бог сделал чудо и вывел их с вавилонского рабства и вернул их в землю обетованную опять. Такой контекст. И он перечисляет, он как бы исповедуется это прошлое, и он находится вот в такое времени. Это мы знаем, что был период 70 лет, когда израильтяне, иудеи были в рабстве Вавилона у Навуходоносора. Да, потому что что? Он вспоминает, они согрешали, но Бог же миловал. Бог не уничтожил их здесь, Бог не уничтожил здесь. Там Моисей вступился, да, там это. Бог их не уничтожил, хотя он мог их уже уничтожить там, когда они это самое поклонились этому идолу, тельцу. Бог имел полное право, и он хотел, да, но Бог помиловал, потому что один человек умолил его, Моисея, да. И Бог потом терпел. 700 лет терпел Бог. Хотя он мог бы это сделать не 700 лет, а сразу через год после того, как он вывел их из Египта. Но он их вывел из Египта, и потом 700 лет он давал им милость. Много раз он избавлял их. То есть он их накажет, потому что они согрешили. Они воззовут, начнут молиться о милости, выкинут идолов, сожгут идолов, опять будут поклоняться истинному Богу. Бог их простит, спасет. А потом они опять. И опять, и опять. Бог помилует, они поживут сколько-то время хорошо, потом опять к идолам, опять к идолам, опять беззаконие. И все такое. Но Бог презирал на их скорбь, слышал вопль их, все равно спасал их, да? Спасал их много раз, вспоминал завет свой с ними. То есть не потому, что они хорошие были, они не были хорошие, но просто он обещал Аврааму что-то. Он обещал Аврааму. И ради Авраама, не потому что они хорошие были, заслужили, он держал это обетование и спасал их. Проявлял милость к ним, по множеству милости. У Бога много милости. И поэтому человек, как ты правильно сказал, он понимал, и славьте Господа, ибо он благ, ибо вы милость его. Когда прочитаешь эту историю, понимаешь греховность человека, тогда действительно понимаешь, слава Богу, что Бог милостивый. Когда не понимаешь эту греховность человека, славьте Бога, ибо благ он милость. А в чем эта милость? А в чем эта благость? Человек придет с улицы, да, который не знает историю Ветхого Завета, который считает, что он порядочный человек, он не, там, не как те, кто в тюрьме сидят, да. Че, славьте Богу, и че моя милость? Я точно не понимаю. Он не понимает, да. Но когда человек начинает разбирать примеры в Библии, потом понимает, а может быть я тоже здесь лукавлю, а может у меня тоже лицемерие, может я здесь тоже нечисто поступил. И он тоже понимает, в конце концов, в таком состоянии на небеса я никак не попаду. И тогда он начинает интересоваться, расскажите мне о кресте, расскажите мне о милости. Да? И он начинает, ему говорят о милости, о благодати, что не по делам, а по вере Бог спасает. И тогда, конечно, Бог благ, вовек его милость, он начинает это воспевать. И этот человек, он воспевает эту милость, и вспоминая, как Бог миловал, он просит о милости сейчас. Вспомни о мне, Господи, он говорит. Посети меня спасением Твоим. В таком состоянии многие люди уже, когда они попали в плен на 70 лет, они махнули рукой, да, мы согрешили, да, все, мы виноваты, но обратного пути уже нет, мы далеко, мы в рабстве, и как мы отсюда выберемся, невозможно. Но Ходоносор нас просто так не отпустит. То есть многие просто не верили. Но этот человек, он тоже грешный, но он проявляет веру, и он просит спасти Господь. Он верил, что Бог силен спасти. И Бог сделал чудо, он вернул свой народ из вавилонского плена. Особенно, когда мы согрешаем. Потому что когда мы согрешаем, искренний христианин, когда он согрешает, он очень сильно переживает из своих грехов. И это хорошо, что он переживает, с одной стороны. Это хорошо. Это говорит о том, что он жив. То, что он стремится к праведности, то, что он любит Бога. Если бы он не переживал, вот тут надо было бы это самое. Но он переживает. Но с другой стороны, нельзя слишком унывать из-за своей греховности. Понять, что Бог милостив, и Он спасает. Потому что больные нужны во врачи нуждаются. Поэтому Иисус для этого пришел спасать таких грешников, которые уже духовно как бы обанкротились. И вот история Ветхого Завета, она показывает, человек согрешал, но Бог миловал. И последний стих, 47-48. «Спаси нас, Господи Боже наш, собери нас от народов». То есть они, видите, они рассеяны, они в плену. «Дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоей славою, благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ, аминь, аллилуйя». То есть он молит опять «спаси», с чего он начал. У него уверенность есть в милости Бога, хотя он понимает, что его отцы и он сам, они грешны, он уверен в милости. Он размышляя над своей судьбой, он как бы смирился перед Богом, он понял, что он действительно греховный. Он исповедует греховный, он понимает, что его поколение, и он сам, то есть поколение до него, и он сам, они согрешали. То, в каком положении он оказался, он понимает, что Бог справедлив. Вот когда человек понимает, что Бог справедлив, и человек идет в ад, когда человеческая душа, когда мы понимаем это, тогда мы готовы принять спасение. Когда мы еще не понимаем, что мы заслуживаем ад, что Бог справедлив, что ад это наше место, тогда нам трудно еще понять, а в чем же милость тогда? Я хороший человек, Бог умер за меня. Ну хорошо, Иисус, давай я последую за тобой. Я, в принципе, неплохой человек, но если хочешь меня еще лучшим сделать, ну давай еще лучше сделай. Да? Это мы часто, многие из нас так начинают, но в определенный момент Бог хочет, чтобы мы смирились, чтобы мы поняли, что сами по себе мы обанкротились, поэтому Иисус и умер. То есть поэтому, когда наше осознание нашей греховности христиан осознает, это просто Бог хочет показать свою великую милость, чтобы мы схватились за Его милость и держались уже не за свою праведность, а за милость Бога. Спаси нас. И мы знаем, что Бог ответил на эту молитву, Он их спас. Они вышли из Вавилона. И он как бы вдохновлен, что уже, что Бог услышал его, и он уже говорит, благословен Господь, Бог Израилев. А? Ну, конечно, немного, но вышло несколько десятков, потом еще другой поток, наплыв был. Вот. И во времена Иисуса там уже население могло быть 4 миллиона израильтян. И сейчас их больше 10 миллионов. Скорее всего, да. Да. Это он молится из Вавилона, вспоминая историю Израиля. Скорее всего, да. Вот. И последний стих Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава из Нового Завета, 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. То есть этот человек, он исповедует грех. Он понимает греховность, он понимает, что Бог справедлив, и он не скрывает этого, да? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистится от всякой неправды. Этот человек исповедует, он смиряется под крепкую руку Божию, да? И Бог услышал эту молитву и молитву других. И Он спас свой народ, Он вывел, простил и вывел их из Вавилона, вернул, насадил и благословил их в земле обетованной опять. И человек понимает, что Бог прощает, Бог услышит эту молитву. И какая у него реакция? Он говорит, благословен Господь. Аллилуйя. Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Да? То есть лучше не держаться за грех, лучше исповедовать грех. И Бог, потому что Бог верен, Он простит и очистит. Бог верен. То есть видите, какая радостная весть. Мы все согрешаем, но если мы искренне каемся, Бог предусмотрел Иисуса Христа. Он не для того, чтобы согрешали мы, но у нас есть ходатай, там говорится. И он потом говорит, что мытари и блудницы, как бы тогда считалось, что это самые грешные люди. Мытари это, которые взятки постоянно берут. И смысл в том, что да, Иисус пришел спасать таких. Так что Бог очень благ нам. И мы можем себя в слезах находить в этих ситуациях, наподобие израильтян, где мы подвели Бога. Бог ясно нам показал, мы не исполнили. Но не надо полностью унывать. Кается, и Бог прощает. И мы будем только хвалить милость Божию. Уже не свою праведность, а милость Божию говорить всем.